Россия. Век 20.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Дорогие друзья, совсем недавно для вас и для нас стало открытием имя Ефросинии Антоновны Керсновской, дневники которой мы пытались довести до вашего сведения. Сегодня мы предлагаем вам встречу с правонаследником творчества Ефросинии Керсновской Игорем Моисеевичем Чепковским и его дочерью Дарьей.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я, наверное, расскажу, почему мой жизненный путь меня привел к встрече с Ефросинией Антоновной. В раннем детстве я попал в ГУЛАГ. Мою маму арестовали 21 января 1950 года. Я хорошо помню эту ночь. Я проснулся, мне еще не было 6 лет. Мы жили в коммунальной квартире в Москве, на Шабловке. А коммунальная квартира – это такой улей, который всегда как-то шумит. У нас было в коммунальной квартире 2 комнаты по 16 и 2 комнаты по 8. И жило там от 16 до 19 человек. Один туалет, один рукомойник, одна газовая плита. Всегда какой-то шум. Я проснулся. Не знала чего, и до сих пор я помню тишину. Я понял, что-то в квартире не то. Стояла какая-то такая, знаете, тишина, которую я больше никогда не слышал. А по комнате ходят дяди. Я их спросил, вы хорошие дяди или плохие? Дяди мне ответа не дали. И тут я увидел, что папа сидит на стуле, а мамы нет. И они везде роются. Все там выворачивают. А отец говорить не мог. У него, как он сказал, потом пропала речь. Он сидел так вот безмолвно. В общем, маму увели. Мы с отцом какое-то время жили вдвоем. Она попала в Бутырку. Ей дали 10 лет, но ссылки. И со временем папа меня туда отвез к ней. Ссылка была, это станция Татарская, и 100 километров вверх туда, у Старого. Там мы жили вначале в очень отдаленном селе, где мама ходила отмечаться постоянно, потом нас перевели в районный центр. И там были разные уже заключенные в ссылке, и был человек, который мне страшно нравился. Он десятки две, по-моему, просидел, все равно его не отпускали, и он уже сидел в ссылке. И однажды произошла такая история. Мы пришли с мамой на базар, и увидел я этого человека. Он продавал флягу. Такую из-под молока, 35-литровую флягу. Человек у него покупал, приподнял эту флягу посмотреть. Я как раз подошел, смотрю, там дырочка в дне есть. Он ему говорит, фляга-то дырявая. А этот берет в руки, и я вижу, он ее пальцем затыкает с той стороны. Поднимает, говорит, да нет, говорит, ничего нету. И это был переломный момент. У меня было такое разочарование в этом. Он для меня был неким героем. И вот в этот момент он соврал. Для меня было просто потрясение. Мне было уже тогда почти 8. И я подумал, а что же этот ГУЛАГ делает? Слово ГУЛАГ мне было известно. С человеком. Это детские такие вот переживания. Чтобы вот такой замечательный человек вдруг вот так вот взял и соврал. Просто как какой-то мальчишка. И вот с тех пор мне всегда хотелось узнать, а что же это такое ГУЛАГ? В 1954 году одной из первых ее реабилитировали, мы вернулись в Москву. Я там учился в школе, закончил университет, и всегда меня это все интересовало. Я знал, что про ГУЛАГ правды нет, а мне хотелось ее найти. Вот этот поиск шел, я выходил на диссидентов, на людей, которые печатали хронику текущих событий. Мне все хотелось узнать, что такое ГУЛАГ. И там неподалеку от нас жила женщина, Мельца Ивановна Толмачева. Она сидела 30-летки. Вернулась в Москву, одинокая она жила, и мы за ней, я и мои друзья, ухаживали. И она написала воспоминания о ГУЛАГе. Они у меня до сих пор есть, но они такие в своем роде неинтересные. И она сказала, у меня есть знакомая, Ефросинья, она живет в Ессентуках. Она хотя не знала, но говорит, она наверняка написала что-нибудь очень значимое. И она дала адрес. Поехал не я, а мой тогдашний друг. И они завязали с Ефросинией Антоновной отношения. Она им доверила и стала через своих знакомых передавать воспоминания сюда. И когда я их прочел, я понял, что я нашел то, что я искал. Это была та правда о ГУЛАГе, которую мне хотелось услышать. Что ГУЛАГ, человек, может победить. И вот эта победная нота Ефросинии, она разным способом людьми воспринималась. Когда уже Даша ухаживала за ней, приехала корреспондентка из Эстонии. Говорит: «Ефросинья Антоновна, я читала в «Знамени» уже там, в «Огоньке» ваши воспоминания. Вас читаешь, и хочется жить». А Ефросинья Антоновна так царственно и отвечает: «Живите».
Какие это годы были?
Первое знакомство с Ефросиньей – это был 82-й год. Она передала нам целиком тетради. Годы были очень мрачные. И тогда Андропов хотел полностью уничтожить всякое диссидентское движение. Мы очень беспокоились, что они пропадут, то есть каким-то образом на это выйдут и их изымут. И в течение года мы с осторожностью, потому что многих тогда печатавших подолгу на машинке соседи доносили, и людей действительно забирали, и забирали то, что они печатают. В течение года мы распечатали ее текст. Он занимает 1477 страниц формата А4. Это был 83-й год. И Ефросинья Антоновна еще видела так. Первый экземпляр мы переслали Ефросинье Антоновне, и она на оборотах листов его проиллюстрировала. На нашем сайте, вот ГУЛАГСУ, он называется «Сам издатский вариант». Обороты этих листов, рисунки мы там тоже выложили. Само ее основное произведение, она не дала ему названия. Название мы уже сами дали, и все рубрики, которые мы давали по одному принципу. Это цитата из ее произведения. И вот это название «Сколько стоит человек», она дважды в произведении спрашивает, сколько стоит человек, и дает на него однозначный ответ, что человек стоит столько, сколько его слово. Само произведение она сделала в двух видов. В виде тетрадей, это 12 тетрадей, если вот считать страницу тетради полосой, то этих полос 2239. 700 с небольшим зарисованы. А остальное идет ее такой вот аккуратный текст. И второй вариант она сделала, мы его называем альбомный. Вот сейчас он выйдет в печать, в нем 680 рисунков, и сделан он как рисунок и подпись к нему. Мы сейчас подготовили издание в этом году, оно в виде двухтомник. Все рисунки с комментариями, они выйдут в издательстве «Майер». Ну и третий вариант, вот он такой получился, самоиздатовский. То есть это тетради, это совпадает с тетрадями текст, а рисунки Ефросинии Антоновны повторены на оборотах листов уже через 15 лет после того, примерно, как она написала свой первый вариант. В основном рисунки совпадают. Чтобы ее понимать, нужно ясно знать, что есть такое понятие памяти мемуариста. Это специфическая память, которой далеко не все люди обладают. Вот у нее есть там рисунок, допустим, два быка, один черный, другой белый. Они одинаково нарисованы на одном рисунке, на другом. Но в одном, допустим, стоит белый слева, а на втором рисунке белый справа стоит. Вот у нее такая и зрительная, и текстовая память. У нее много очень дарований. Она знала 9 языков. Она вот была и писателем, и художником, и великой души человеком, что самое важное. Выдающейся смелости, мужества и огромной физической силы. Сумма дарований ее была очень велика, что, собственно, позволило пройти и сохранить, скажем, в виде цитаты себя не оскверненной от мира сего, не озлобиться на него, не принять никаких мерок, и она рисковала жизнью, защищая там розовую девушку, как на лагерном жаргоне называется, каблы, которую пытался пристрелить конвоир, там есть вот такие случаи. Она не различала, кого обижают, она вступалась за всех. Произведение вот такое, конечно, не вписывается ни в какой издательский процесс. Само по себе оно чрезмерно велико, а интерес к нему чрезвычайно мал. Он очень яркий интерес, я называю, есть такой клуб любителей Фроси. Это люди, которые свои восторги чаще всего выражают таким образом: да, ее произведение обязательно надо включить в школьную программу. Это верно, но пока я могу сказать, что сайт, на котором можно все прочесть о ней и увидеть, и прочитать все ее произведения, он не очень посещается. Ну, каждый день там бывает от 50 до 100 посещений, вот в таких вот пределах. В издательский процесс ее книги с полноцветными рисунками трудно вписываются, так сказать, потому что требуют существенных материальных затрат. В основном это гуманитарные издания. Вот ближайшее издание в этом году будет. Так что пишите на сайт, и мы постараемся всем предоставить возможность почитать.
Было бы хорошо, чтобы тираж был не такой маленький, как в предыдущем издании «Сколько стоит человек».
Это было бы хорошо, но этот тираж еще меньше. Тот был 1200, а этот тираж 1000.
Не расстраивайте наших слушателей. Игорь Моисеевич, как я поняла, все эти записи к вам попали сначала через вашего приятеля, то есть через друга вы вышли на Ефросинью Антоновну. А как произошла первая встреча с ней, и какое впечатление она на вас произвела при личной встрече?
Ну, не через друга, а вот через Мильцу Ивановну, на самом деле, вот и адрес был. Просто он первым туда поехал, и они вели отношения, дел было всегда много. Ефросинья Антоновна в августе 1988 года, у нее случился инсульт. Она жила в Ессентуках, она была одинока. На тот момент из ее семьи уже никого живых не было. Последний человек, которого она похоронила там, в Ессентуках, это была ее мама. Она ее похоронила 17 января 1964 года. И она осталась абсолютно без родственников. Когда у нее случился инсульт, она там даже несколько дней пролежала в саду. У нее соседка была, которая помогла как-то ей там перебазироваться в ее комнату. Жена моего друга, она там была, и у нее тоже ребенок был. Они уже не могли за ней ухаживать. И тогда я туда поехал. Вот это было первое знакомство. И мы с тобой вместе же приехали, да, Даша, первый раз?
Я приехала первая, а потом ты приехал уже.
Я, да. У Даши уже был опыт. 13,5 лет ей было, когда она месяц ухаживала за одинокой старушкой, которая сломала тазобедренный сустав. Это смертельная болезнь была в то время. Это в Москве было. А в то время Даше было 15. Она туда уехала, и, собственно, до конца жизни Ефросиньи, почти 6 лет, она за ней там и ухаживала с небольшими перерывами. Когда приезжала сюда, ее заменяли другие члены нашей семьи.
Даже получается, что вы переехали из Москвы в Ессентуки, чтобы жить рядом с Ефросиньей Антоновной?
Да.
Расскажите подробно.
Всегда первый вопрос, который, ну, когда я была жива, Ефросинья Антоновна там задавали. Как вы познакомились? Почему это там вам близкий человек? Я могу на это ответить, что близких людей, которых мы встречаем, мужа или еще, вот эти вот встречи, они же происходят как-то случайно. Потом это делает самый близкий человек. И в данном случае встреча с Ефросиньей Антоновной, она тоже была такая, как бы, Богом посланная случайная встреча. Были некие обстоятельства, в которых другие люди попросили помочь. Ну, я говорю, мы поехали, потому что всегда взаимоотношения с Ефросиньей Антоновной, она как бы выстроила с нашей семьей в целом. Со мной, с папой, там, с моими сестрами и с многочисленными членами нашей семьи. Я приехала тогда просто помочь. Это было летом, я закончила 8 класс, сдала экзамены. Потом я уже экстерном сдавала другие классы. Люди, которые там были, они уехали и не смогли больше приехать. И Ефросинья Антоновна стала вот очень близким человеком. Ну, то есть, если человек может, например, встретить себе мужа, который будет очень там близким, и вот он может встретить свою бабушку. Как бы для меня это было именно так, и это не натянуто. Был такой замечательный человек, который очень любил нас, мы очень любили ее, и она была очень интересная, у нее было прекрасное чувство юмора. Там были какие-то, конечно, всякие бытовые сложности, особенно связанные с отсутствием там каких-то вещей, которые люди, может, сейчас уже не могут понять, когда нету стиральной машины. Но это все ушло в какие-то дальние. А так это встреча вот с бабушкой. И для меня она была очень хорошим другом. Если те, кто читал ее книгу, можно сказать, что Ефросинья Антоновна, у нее был некий, вот сейчас есть тесты, какой у вас духовный возраст. Вот Ефросинья Антоновна, мы, наверное, с ней совпали в это время по возрасту. Да, она была таким очень юным, максималистичным человеком, значительно даже, может быть, более максималистичным и юным, чем я в свои там 15,5 лет. Мы часами могли разговаривать, там читали книжки. У нее, к сожалению, слабело уже зрение. И она очень от этого страдала, потому что вот что меня всегда в ней потрясало, и я об этом готова говорить до бесконечности. Она была такой человек, который описывают в «Жизни замечательных людей», вот описывая людей Возрождения. Всем, что она делала, она все это делала великолепно. То есть она знала языки. Когда она сажала сад, у нее был самый прекрасный сад. И она все время поддерживала, это и было как бы основой ее жизни, вот такую очень высокую планку относительно собственной жизни. И когда она оказалась человеком и одиноким, и теряющим возможность поддерживать какую-то интеллектуальную область, она выстроила себе очень жесткую структуру, которая продолжала до конца своих дней. То есть, если она читала книгу, она писала на это эссе. Если она смотрела фильм, она тоже писала на это какие-то свои размышления. У нее была очень сложная разработанная система поддержки физического здоровья. Она вставала очень рано. Я ее знала в ее период, когда физические ее силы, которые были у нее очень большие, угасали, и она осуществляла этому бой. То есть она увеличила количество интеллектуальной своей деятельности. Она очень любила слушать радио. Там были всякие передачи, которые ей нравились. «Маяк» — это встреча с песней, это литературный театр, то есть мы с ней все это обсуждали. Основой нашего препровождения было вот это чтение книг. Там была прекрасная библиотека в Ессентуках, которая была, к сожалению, разрушена местными властями недавно. И мы вот брали с ней 12, 13, сколько такой, кучу книжек, перечитывали.
А выбор от кого зависел? Она вас...
Её, да. Был такой замечательный период, когда уже появилась литература в самоиздате, и папа нам переправлял книжки. И мы прочитали с ней «В круге первом» и «Красное колесо», все, что вот, все, что было прислано, вся литература была с нами прочитана. И вот я уже какой-то часов читаешь уже, кажется, что она спит. Затихаешь, она так, с последней фразы. У нас, безусловно, разная трактовка взаимоотношений. Ну, потому что я была молодая тогда, папа мой более зрелый человек. Я со своей стороны хочу сказать, как мне кажется, что если бы в свое время все вот это наследие именно тогда не было бы издано, то, что ты сделал, то сейчас такое время, которое могло даже это подстереть, несмотря на все выдающееся наследие, которое оставила Фрасня Антоновна. То есть я вот, безусловно, преклоняюсь и уважаю своего отца за то, что он смог пробиться через вот эти издательские вещи, не будучи человеком профессиональным в области издательства. Он смог подхватить знамя того, что все, что ты делаешь это хорошо. А у меня это личностная такая вещь, которая оказала на меня огромное очень влияние. Когда я сейчас рассматриваю свою жизнь, а мне вот сейчас уже 40 лет, это такое самое яркое событие, наверное, в моей жизни, по отношению к которому я всегда соизмеряю свою жизнь. Встреча с человеком, который был такой замечательный, и было еще такое счастье, что мы были друзьями. Ну, это, видимо, вообще свойство людей в процессе их роста, взросления или старения, что они довольно много начинают оборачиваться назад. И я оборачиваюсь назад, вспоминаю вот эти наши часовые разговоры под лампой и обсуждение вообще всего, чего только можно было обсуждать. И меня это очень всегда греет. И когда вот у меня родилась дочка, у меня не было вопросов, что она тоже будет Фросей. И какой-то в этом я ощущаю, может быть, мистический. То есть я надеюсь, что она ее покровительствует. Я очень надеюсь, это большая была бы удача, что то, что она написала, то, что она нарисовала, мы даже внутри, и понимая, и любя ее наследие, не можем осознать степень его значимости. Это должно распространяться. Будут ли это CD-диски, будет ли это читаться на радио. Степень значения в культуре этой страны и возможности, в частности, противостояния вот этому распаду, это то, что сделала Фрасня Антоновна. Я думаю, что многие поколения это будет давать надежду на то, что можно преодолеть энтропию и, в частности, оказать сопротивление государству.
Вы меня спросили, я не ответил, какое впечатление произвела. Я приведу пример человека молодого, который я посетил. Я говорю, ну как тебе, Фрося? Ты знаешь... С ней находишься рядом, и хорошо. Вот она была очень немногословна в последние годы. Ну, так она очень афористично отвечала, как я вам говорил, живите. Но это слово как-то ложилось и запоминалось навсегда. Ну, еще одна характеристика тоже молодого человека, Даши. Даша как-то мне говорит, ты знаешь, папа, а у нас такая семья, знаете, очень спаянная. Но если надо будет с Ефросиньей Антоновной куда угодно уехать, да хоть в Америку, я поеду, пожалуй, с ней. Вот это по части впечатления, по части того, что она мне дала ответ, именно тот, который я ни от кого не мог услышать ответа о том, что ГУЛАГ можно победить. Я читал Шаламова, его точка зрения мне понятна, что оттуда можно выйти только фаршем, так я по-своему скажу. Солженицын тоже не дал победного ответа. Это такое вот собирание разного рода фактов. Победа у него в ГУЛАГе звучит в какой-то мере в последних главах о побегах. Они такие вот вдохновляющие. Люди побеждают систему. А она, по сути, победила, не ставя себе таких целей. Просто сам ее принцип абсолютной честности, бескомпромиссности и следования чести и долгу безоглядному, сам этот принцип оказался фундаментом ее победы. Впечатление от нее... Трудно передать в словах. Что касается самого ее произведения, я считаю, что это национальное достояние. Какие-то простые вещи приходится объяснять. Это уникальная рукописная книга. Может быть, это вообще на свете последняя рукописная книга, такая значительная. Наверное, дети будут, может быть, еще писать. Но больше мы уже не увидим людей, которые бы создали рукописную книгу. Кроме того, это текстово-художественное произведение, где автор равные возможности имеет в передаче как изобразительной части, так и текстовой. Я просто не знаю таких примеров. Вот эта многогранность дарований, конечно, вводит в масштаб возрождения. Туда вот к Леонардо, который и то мог, и то, и фейерверки мог устраивать, и художником быть, и механизмы разрабатывать. Вот в Фросе был виден этот масштаб.
Даша, вы сказали, что она оказала влияние на ваше духовное формирование, на духовное становление, как человек очень сильный, человек широкой души. В образовательном плане она что-то вам дала? Вы экстерном сдавали экзамены, будучи школьницей, с ней общались. Она знала 9 языков. Она с вами занималась чем-то?
Я, конечно, безусловно, не обладаю той способностью, которой были у Фросне Антоновны. Мы занимались с ней, там, английским занимались, там, то, что я знаю во многом, вот так, то, что она подсказывала мне. Но если говорить о занятиях, мы очень много читали вслух. Мы читали на русском. У меня, кстати, была не очень хорошая грамотность. Не потому, что со мной не занимались родители, мое индивидуальное было качество. Я такой человек, который писал с большим количеством ошибок. И в процессе большого количества прочтения вслух у меня выправилась грамотность. Это такое большое достояние. Наверное, не может человек оценить себя, какой бы он был бы вне этого опыта. Я могу только сказать, что это самое такое яркое и значимое кусок моей жизни. Если я мерю в масштабах собственной жизни, мне кажется, что у меня, наверное, больше и не будет такого вот яркого и глубокого опыта. Но и, что тоже важно, мне пришло понимание себя в системе координат, что ли. То есть если мы говорим о том, что мы стремимся к жизни осознанной, столкновение с такими масштабными людьми бывает очень сложно для человека. Я, кстати, на это натолкнулась, когда вот перечитывала письма, которые люди писали после публикации. Людям бывает сложно, и я тоже через это проходила. Когда ты сталкиваешься с таким-то человеком, ты думаешь, а кто же ты по отношению к нему? И вот это вот очень важно, если формулировать такими христианскими пониманиями. Я надеюсь, что столкновение с Ефросиней Антоновной дает людям понять, принимающий праведника во имя праведника. Потому что несоизмеримо все то, что мы существуем в нашей жизни, то, как жила она, это только в голове происходит.
Она вела дневник каждый день. Назывался он «Природа и погода». Вела она его с 64 года, последняя запись 82 годом идет. Это каждый день. Была такая Анастасия Дурова, уже вот покойная. Она смотрела эти дневники, я ей показывал тоже. Она посмотрела на дневники и сказала, да, это борьба с одиночеством. Дневник состоял из 3 разделов. Это ежедневные наблюдения за погодой, записи о том, что она сажала, как готовила землю, что она собирала. Потом был раздел «Здоровье». И самый главный раздел, может быть, мы его когда-нибудь издадим, он назывался «В мире». И там блестящие, как всегда, лаконичные, глубокие и просто изложенные замечания о мировой политике. Как выступает Советский Союз в отношениях с Америкой, как ведется холодная война, как там то-то, сё-то происходит. И живость, и блеск восприятия, и сходство речевого жанра. Она о конкретных людях пишет и видит их так же, как социальные события. Вот это меня поражало. У нее есть тетрадочка. Она прочла за год 52 книги, видно, раз в неделю. И на каждую книгу написана рецензия на полстранички. Вот литературоведам предлагай. Опять то, о чем Дарья говорит. Опять все сделано на 5 с плюсом.
Уже когда мы были с ней вместе, она не могла писать. Я не помню точно этот год. Самый первый обвал цен, который произошел. И Фросне Антоновна лежала на книжке небольшая сумма, которую она откладывала для того, чтобы распорядиться ей по отношению к ряду близких, которым она хотела оставить эти деньги. О благотворительности я отдельно сейчас расскажу, которую она осуществляла. Было около 3500 рублей, кажется. Она мне сказала, так, Даша, снимай все деньги с книжки. Потому что сейчас наступает такое время, когда все деньги превратятся в мусор. То есть за полгода где-то до того, как это произошло, я сняла книжки, она дала распоряжение, там, одним знакомым перевела какие-то суммы, там, 500 рублей, и оставшаяся какая-то сумма где-то в пределах 300 или 400 рублей, это было очень много. На эти деньги мы будем кутить, сказала Ефросиня Антоновна. сказал мне купить пальто, какие-то там сапоги, еще что-то такое, в общем, тоже довольно большом масштабе, чем это я обычно себе могла представить. И мы проедали эти деньги. А у нее была соседка, Татьяна Алексеевна замечательная Озерова, которая вот умерла сейчас, ей было 98 лет. Она была помоложе Ефросини Антоновны лет на 15. Она такая полная ей противоположность. Очень бережливый человек, у которого шуба с девичества еще хранится в шкафу. И она приходила, кажется, а что вы делаете? А мы там какую-то клубнику съели с Ефросини Антоновной в зимнее время. И в итоге, когда это все пришло, Ефросини Антоновна раздала все, притом раздавая эти деньги, которые я переводом осуществляла, она просила их, чтобы люди их потратили. Вообще предположить, какое у человека должно быть экономическое предвидение, чтобы видеть такие вещи.
Экономисты ошибались, да, в то время.
Да, я еще хорошо помню, когда началась уже перестройка, и у меня был тоже такой энтузиазм, меняется время. Она мне сказала: Даша, когда коммунизм уходит, если он и уходит, он так хлопнет дверью, что все обвалится. Не испытывай по поводу этого иллюзий. Это был масштаб вот именно даже в политических, о понимании всего того, что происходит, конечно, потрясающий.
Даже вы сказали, что она распорядилась своим близким какие-то суммы отдавать. Кто был ее близким в это время?
То, что папа рассказал, у нее прямых родственников, естественно, уже не было. У нее было несколько друзей. Галина Букаемская, которая жила на Украине, в Ессентуках, приобрела друзей. Как она оказалась в Ессентуках? Когда она уже работала вольно-наемной, в Норильск выехала как бы такая маленькая диаспора, как они себя называли. Было большое количество запретных пунктов, они не могли селиться близко к центральным городам. Поэтому они выехали такой небольшой компанией, отношения с друг другом поддерживали. И ей было важно, чтобы было тепло. Вы уже из книжки, наверное, знаете, она посетила Молдавию. Когда мы были в Молдавии, они все сетовали, что вот она не вернулась. Если бы она нас нашла, мы бы уговорили ее остаться. Но вот то, что она там увидела, естественно, очень ее. По поводу благотворительности хотела сказать. Когда я была в Норильске, мы проводили там вечер в Норильском музее, там ее очень хорошо помнят. Удалось записать запись с женщиной, мужем которой, Ефросини Антоновной, работала за бой в Норильске. И выяснилось, она мне никогда об этом не рассказывала, что когда она уже работала вольно-наемной, получала свою зарплату, она была по советским меркам не самая маленькая, она распределяла эти деньги в детский дом. И сама жила на очень маленькое количество денег. И точно такой же политики она придерживалась. Вот у нее была 120 рублей пенсия, из которых она там в пределах 80 или 90 рублей раздавала разным людям, о чем мы как бы точно имеем свидетельство. А сама очень аскетически жила, и это была ее долговременная, еще благотворительная история, которую, в общем, она сама не пишет, только мы узнали от других людей.
У нее был круг знакомых. По каким-то причинам она их выбирала, писала им, соответственно, оказывала помощь. И жила очень скромно. В Ессентуки она попала по следующей причине. В лагере, у нее там есть ряд эпизодов, связанных с больницей, она с большой симпатией относилась к главврачу больницы Вере Ивановне Грязневой. Ее сестра Алевтина Ивановна жила в Ессентуках. Когда Ефросинья Антоновна освободилась, свобода эта была тоже ограниченная. Называлась она -39. 39 – это были перечислены города, где она не могла жить. И в Кисловодске, и в Ессентуках возникла большая довольно-таки колония бывших зэков. Ефросинья Антоновна туда попала именно потому, что у нее таким опорным, скажем, знакомством была как раз Алевтина Ивановна Грязнева. Это одно. О благотворительности и о восприятии ее местными жителями. Ессентуки – курортный городок, живет за счет посещений курортников. Ефросинья Антоновна свои прекрасные персики и яблоки выставляла за ограду в ведерке с запиской «Берите даром». Народ ее ненавидел, и я разговаривал с местными жителями, все ее считали городской сумасшедшей. А сосед с параллельной улицы, он рассказывал, что когда он учился еще в школе, в классе в пятом, они с мамой шли мимо дома, где Ефросинья Антоновна жила, это была улица Нелюбина. И он себя плохо вел, она говорила: будешь себя плохо вести, я тебя отдам вот этой тете. То есть вместо традиционного милиционера, которым пугали детей, в Ессентуках была Ефросинья Антоновна. И в сознании их, я говорю, она была, конечно, человеком вполне ненормальным, который предлагал, значит, брать даром ее вот эти чудесные яблоки и персики.
Игорь Моисеевич, прямо Ефросинья Антоновна в своих воспоминаниях очень редко упоминает о христианских каких-то событиях в своей жизни, хотя вся книга пронизана христианством. Не могли бы вы рассказать об этой стороне жизни ее?
Когда мы редактировали книгу, редактором всех ее произведений является Галина Васильевна Атмашкина, редактирование наше сводилось в основном к тому, что у нее текст изобилует троеточиями, и один термин мы убрали из-за его слишком частого повторения. Это мои университеты. Она каждый раз, попадая в очередную историю, почему-то вот как знак того, что она-то ожидала совсем другой очередной урок, когда она получала. Но, тем не менее, мы натыкались на такие вещи, что вот в побеге она попадает в тяжелое положение, уже не ясно, куда уйти. Я, говорит, взмолилась, и в ответ замычала корова. Или такие вот еще места. «Бог Саваоф в операционной». И когда мы уже только подошли к концу, меня в конце концов осенило. Она рассказывает историю, когда она работает взрывником на шахте. Шахта уже выработана, они идут разрабатывать тонкие наклонные пласты. Все мужчины-взрывники отказываются, слишком опасно. Ну, говорит, я пошла, потому что, ну, у них семьи, у них там то, все, а я человек одинокий. Она пишет, не то, что я решила положить душу за други своя, скорее меня бес попутал. И дальше там идет рассказ, как она реально полагает душу за други своя. И вот тут я, собственно, и понял, что человек стоит, сколько его слова. Слово должно быть меньше дела, тогда не будет неправды. Любой бы человек мог сказать, ну, там, в какие-то минуты откровений я думал, вот я вспомнил, что надо полагать душу за други свои. Она с насмешкой об этом говорит, да нет, это меня бес попутал. И идет полагать душу за други своя. Она проповедник действием. А слово должно быть не больше, чем дело.
Вы знаете, люди, которые ознакомились или прочитали, или слышали по нашему радио эти воспоминания ее, у некоторых возникло такое смущение. Уж что-то уж совсем сплошные подвиги. Неужели это на самом деле? Не придумала ли она что-нибудь?
Ну, вы знаете, мы в разной степени развращены и подозрительны. Слишком много вокруг идеологического вранья или ангажированности, ухищренности разного рода. А сами по себе тексты писательские. Мне было очень любопытно услышать, может, не очень точно перескажу, но такой вот эпизод с Диной Рубиной. Она очень точно выписывает всякого рода бытовые вопросы и детали. И говорит, ко мне часто люди обращаются за помощью. «Помогите решить жизненный вопрос». А она отвечает им, «Я в жизни». Ничего не понимаю. Я просто писатель. И люди перестают понимать, где сочинение, а где правда. Я сам человек, ну, можно сказать, совсем не начитанный. Но всегда мне было интересно читать то, что потом вот в современном мире было названо нонфикшн. Непридуманное. И если у человека есть та часть, которая в христианстве... Есть такой взгляд на человека, он там двухсоставен, там тело и душа, или, говорят, трехсоставен. Тело, душа и дух. А что такое дух? Это совесть и чувство истины. Вот если в человеке есть чувство истины, он не задаст вопроса о Ефросине Антоновне. Это настолько очевидная зарисовка, убедительность ее в самом произведении еще такая, что текст у нее от первого лица, а рисунки – от третьего лица. То есть она дает некий такой объем, который невозможно придумать. Это могут придумать люди. Ну, мы все там в какой-то мере подозрительны, смущены, перестаем отличать добро от зла, правду от неправды. И тогда у нас возникают такие вопросы. А когда мы протрем глаза, немножко стряхнем себя давление скверны мира сего, то красота ее правды станет абсолютно очевидной.
Игорь Моисеевич, могли бы вы рассказать немножко хотя бы, как складывалась ее жизнь после этих дневниковых воспоминаний? Чем она жила в Ессентуках? С мамой со своей, как они вначале жили? Чем они занимались?
Даже в самих дневниках там есть одна потрясающая вещь. Она пишет не в дневниках, но это воспоминания. Они детально очень расписывают тот период жизни, который касается ее тюрьмы, лагеря и последующей ссылки. А потом она уходит в отпуск, находит свою маму, она с ней встречается. И обратите внимание, в дневниках наступает перерыв, прошел год. Когда мы готовили первое издание, ну, я вообще в издательском деле ничего не понимал, хотя дал вот Ефросине Антоновне обещание издать, а я спросил, а как надо издать? Вот ее ответ. Как оно есть. Вот ее ответ был. А когда первое предложение было, они говорят, ну, альбом издадим, ну, давайте отберем какое-то количество рисунков. возьмем немножко текста, соединим. И вот выбрали несколько линий. Одна из этих линий, мы ее называли «Сцены рая». Это отношения с родителями. У них такая была любовь, что когда она встречалась с мамой, она прекращала что-либо, не писала ничего. Полнота отношений ее захватывала. У нее есть и посмертная маска мамин нарисованная. Она, собственно, вот все ее произведение – это выполнение обещания маме. Кому? Умершей маме. Она с ней ведет живые отношения. Ты просила рассказать, вот я тебе рассказываю. И когда они с мамой встретились, был 61-й год, и до 17 января 64-го она жила только с мамой. Старалась обеспечить ее жизнь. Она для нее рисовала, она для нее доставала музыку, она ей читала. Она хотела сделать ее жизнь абсолютно счастливой, такой земной рай. Абсолютно естественное движение ее души. В январе на саночках они с Татьяной Алексеевной, вот этой, которую Даша упоминала, был, говорит, ужасный холод. Они повезли маму на кладбище. И они договорились с Татьяной Алексеевной, что они зимой умирать не будут. Ефросинья Антоновна умерла 8 марта 1994 года. День был солнечный. И она похоронила маму. Жила она, в одной половинке жила Татьяна Алексеевна дома. Муж у нее умер, у Татьяны Алексеевны. И она у нее купила половину дома, которая состояла из маленькой прихожей и одной комнаты. В этой комнате, собственно, мама умерла на этой кровати. Она не могла там жить. А она жила в таком сарайчике. Все ее помещения имели название. Он назывался «Индонезия». Четыре колышка, которые стоят на расстоянии 2 метра. Понизу они были обтянуты стеклотканью и накрыты крышей. Крыша была хорошая. И вот она там целый год прожила. Там стояла только ее кровать и тумбочка. И там же она писала. Спала она под медвежьей шкурой в Ессентуках. Не подолгу, но морозы бывают и до минус 20. В комнате она спать не могла. Говорит, год я не могла там находиться. Почему она называлась Индонезией? Нижняя часть примерно до метра с небольшим шли вертикально трубы, а дальше в эти трубы были вставлены трубы под углом, так что получалось расширение. Она была несколько похожа в верхней части на пагоду. Поэтому Ефросинья Антоновна, она ее поэтому называла Индонезия. И вот она писала свое произведение. Первый вариант она написала за год. Представьте себе, это вот 12 толстых тетрадей с рисунками. Я ее как-то расспрашивал, а много времени на рисунок уходило? У нас есть 150 картин ее маслом, и есть много тетрадей вот ее походов по Кавказу. Они в художественном отношении представляют исключительный интерес. Я говорю, как вы рисовали? Она говорит, ну, сам рисунок занимал немного времени. Много времени уходило на то, чтобы его раскрасить. В основном, конечно, она график. Так вот она рисовала. Потом, ну, была борьба. Ну, вот мы знаем, что это было после смерти мамы. Какой-то вариант она сделала за год. Есть наброски такие, тоже еще не раскрашенные. Есть сами вот эти вот повторенный вариант. Кроме того, есть еще дубль одного произведения, которое она, зная, что у нее могут это изъять, хранила у своей знакомой в Одессе. У меня есть вариант тетрадный, есть вариант альбомный, есть вариант самиздатовский. К одному из этих вариантов, я думаю, к тетрадному, есть дубль. Вот у меня его нет. Меня уже в 90-е годы, после смерти Ефросинии Антоновны, каким-то образом находит такой знаменитый человек Зиновий Кирт. Может быть, это было все-таки еще при жизни Ефросинии Антоновны. Оказалось, что, в общем, мы там неподалеку друг от друга живем, мы встретились, и он говорит, вы знаете, я был в Одессе, и ко мне подошла фамилия этой женщины Альшевская, которая его не знала, но говорит, вы москвич, вот Ефросинья Антоновна у меня оставила вот этот вот второй вариант, вы разыщите, кому нужны эти тетради, и передайте. Вот он меня разыскал и передал мне еще один экземпляр, вот и тогда мы, собственно, узнали. А Ефросинья Антоновна никогда нам самим не рассказывала, что у нее есть еще дубль, который она у Альшевской спрятала.
Как вот вообще промыслом Божьим это оказалось именно у вас?
Как это все получилось? Как я вообще взялся за дело, которое я, в принципе, ты никогда в жизни не делал, и делать ты бы не смог?
А по профессии вы математик, да?
Ефросинья Антоновна была жива. Вот те 1477 страниц, мы их переплели в 6 альбомов, И с этими 6 альбомами под мышкой я, значит, отправился в конце 89-го года в журнал «Огонек», который активно печатал разного рода вот литературу, в том числе зэковские воспоминания. Вышел я на Владимира Вигелянского, он входил в группу, их там было четверо. Виталий Александрович Шанталинский, имя, отчество не помню, Чернов, Хлебников Олег Никитич и Владимир Николаевич Вигелянский. Он тогда не был еще священником, нет, потом все стало. У Вигелянского есть, пришел странный человек, достал 6 больших томов и предложил что-то такое опубликовать в «Огоньке». Вот. Но потом он вник в это дело. Со мной на самолете прилетел туда к Ефросине Антоновне, хотел, он ее лично увидел, ты с ней беседовал. Ну, это уже было после. Вы спрашиваете, как оно происходило? Маму, когда она похоронила, написала и продолжала писать, рисовать, вести дневники «Природа и погода». Они у нас на сайте частично, по крайней мере, опубликованы и представляют исключительный исторический интерес и художественный в том числе. Такая была одинокая жизнь. Она писала письма. Письма кое-какие ко мне вернулись. И эти письма, естественно, иллюстрированы рисунками. Мы публикуем. Кроме того, у нас есть 300 писем на французском языке, которые были написаны маме. Они у нас не все переведены, но эти письма у нас тоже есть.
То есть они с мамой на французском переписывали?
А мама, хотя и преподавала русский язык, ну, Ефросинии русский язык-то не родной. Папа с ней по-немецки говорил, то есть у нее два как бы родных языка был, немецкий и французский. С мамой она всегда переписывалась на французском. Даже такое семейное поверье было, что Ефросинья Антоновна считала, что все, что с ней произошло, потому что она один обет не выполнила. Она не выучила греческий. Мама же по линии Каравасилий, вот греческого она не знала. Ну, это так недостоверные сведения, скажем. И поддерживал достаточно активную жизнь. Есть всякие там жалобы в горсовет. На этой улице, она до Нелюбина называлась Тихая, значит, там пытались ликвидировать деревья, значит, она с лопатой вышла против бульдозера и сумела эти деревья отстоять. Ну, в общем, она оставалась той же Ефросинией Антоновной, какой она была, только уже не в лагерной жизни, а в обычной городской, и имела звание городского сумасшедшего на вполне законных основаниях. До той поры, пока вот у нее случился инсульт. Когда у нее случился инсульт, вот это важный момент, это ее личное решение. Она оборвала все остальные связи, кроме нашей семьи. Это мое предположение. Она хотела остаться в отношении тех людей, помогающим сильным человеком. Она не хотела, чтобы те люди ей помогали, чтобы она из помощника превратилась в обузу. Все отношения были прерваны. Последние 6 лет жизни, вот с августа 88 до начала марта 94-го, это были отношения только с нашей семьей.
Последние дни ее жизни, если можно, и как она ушла из этого мира?
Вы можете это посмотреть на сайте. Я там слово на похороны произнес. То новое, что мы увидели, что она умела не только жить, как великий человек, но она имела еще одно свойство. Она умела воскресать. В книге есть один эпизод, когда ее хоронят старообрядцы и кладут пятаки. Эти пятаки сохранились до сих пор. Свечку дают ей в руки, но свечки нету. И просфорку, говорит, Фрося, ты отходишь, ангельская твоя душа. Но она жила и ушла в побег и так далее. Мы это видели тоже своими глазами. После инсульта ее Даша очень хорошо обихаживала, и она смогла встать на ноги и стала ходить. И у нее случился перелом шейки бедра. В те поры не ставили никаких искусственных суставов, и многие старики в возрасте за 80 лет уже умирали от этого перелома. Ефросинья Антоновна, у нее зажил этот перелом, это было видно на рентгене, на удивление врачей, через 33 дня. Врачи удивлялись, ну-ка всегда они начинают, значит, не было перелома, но у них же первый снимок. Вот с той поры уже Даша ее из рук не выпускала, они всегда... Если она ходила, то просто ее Даша держала вот двумя руками. Ну и в основном возила ее уже на коляске. После публикации в «Огоньке» ее доставили из Америки. В Ессентуках ее тоже поставили на очередь, но года через 3 ей бы дали коляску. А те просто сумели доставить. После публикации была передача какая-то там по «Голосу Америки». Там народ восхитился этим человеком. Такое несколько неправильное письмо написали. Вот мы не можем компенсировать ваши страдания. Вот вы принесли такие жертвы, и вот мы хотим в знак почтения вам такой подарок вот сделать. Они его в Москву доставили, а здесь уже мы ее довезли. Ну, мы им ответили большое спасибо, и мы очень благодарны. Это было очень к месту, такая прекрасная была легонькая коляска. Но мы тогда заметили, что Ефросинья Антоновна никогда не считала себя жертвой. Единственное, что мы внесли поправку в письмо. И вот за то время, что Даша за ней ухаживала, и другие члены нашей семьи помогали, она 5 раз умирала и 5 раз воскресала. Последний случай был такой. Даша звонит, это октябрь 93-го года. Говорит: пап, у Фроси тотальное кровотечение, она, говорит, белая, как мел, она умирает. Старшая наша дочь, она врач, собирает всевозможные лекарства там, кровоостанавливающие, собирает все, что возможно в Москве, мы на самолет и с ней туда прилетаем. Буквально на следующий день. И вот она там начинает вот эти вот манипуляции, то делает, все делает. В какой-то момент она так чуть-чуть приходит в себя, потом вдруг раз, белый как мел становится, Саша говорит, у нее внутреннее кровотечение, ничего сделать невозможно. А у меня с ней была договоренность о том, что она перед смертью причастится. Ну, я к ней подхожу и говорю: Ефросинья Антоновна, священника позвать? Она говорит: зовите. Поехали уже в 9 вечера к священнику, с которым вот Даша была знакома, в местную церковь ходили, она такая... Специфическое, это отдельно надо рассказать, там греческая была община. Такие крестины проходили, когда на крестины приводили петуха или барана и надрезали ухо у барана или гребешок у петуха и мазали кресты на лбу. Ну, вообще такие вот языческие еще обряды, которые для Ефросиньи Антоновны были совершенно неприемлемы. Поэтому у нас была такая договоренность, что вот перед смертью причаститься. И вот пришел священник. Поисповедались, принес вот эту чашу переносную. Он ее причастил. И она заснула. Почти сутки проспала. Прожила еще 4,5 месяца. Вот. И так это, знаете, было поразительно. Вот стоял этот стол, уставленный, ну, самыми современными, какие могут быть средства по реагированию такого медицинскому на эту болезнь. И сделать было ничего невозможно. И вот эта вот маленькая чаша причастия. Вот еще такое материальное было чудо. Ну, вот так вот последние дни прошли.
Игорь Моисеевич, спасибо вам большое не только за эту передачу, не только за то, что вы оставались верным другом до конца дней Ефросинии Антоновны Керсновской, но еще и за то, что вы сделали возможным и нам всем узнать об этом удивительном человеке. И в жизни каждого, кто прикоснулся к этим страницам, наверное, что-то изменилось. И я уверена, что в лучшую сторону. Спасибо вам большое. И вот, наверное, последнее. Что бы вы хотели сказать тем, кто сейчас нас слышит, кто уже знаком с Ефросиньей Антоновной по ее воспоминаниям, или тем, кто может познакомиться?
Ну, я бы сказал то, что уже было сказано 2000 лет назад. Читайте, подражайте подвигу тех, кто нас вдохновляет. Кроме того, уже в плане противодействия ГУЛАГу, мы же не можем уже пройти той дорогой, но мы можем что делать? Мы можем смотреть в ту сторону. Часто я даю людям вот почитать книгу, говорю, прочитайте. Это победа над ГУЛАГом. Они начинают читать и говорят, а это тяжело. Да, это очень тяжело. Это тот минимум нашего сопереживания и сочувствия, которое от нас требуется. И если мы читаем, это и есть наше сопротивление ГУЛАГу.
Игорь Моисеевич Чепковский и его дочь Дарья Игоревна были сегодня гостями нашей студии. Спасибо, до свидания.